Братья и сестры, я переживаю, как первоклашка, который выходит первый раз для обозрения всех. А знаете, чего я переживаю? Потому что я просто не знаю, как сказать и что сказать. Вернее, сказать-то знаю, как, что, а вот как, не знаю. Потому что надо сказать так, чтобы все поняли. А я не уверен, что все поймут. Вот об этом мои переживания. Но я постараюсь. А вы со своей стороны постарайтесь меня правильно понять. Ну, прежде всего, прежде чем что-то мне говорить и читать, я хотел бы вас всех спросить. Я надеюсь, что здесь все собрались, кто любит Господа. Кто любит Господа, поднимите правую руку. Опустите, пожалуйста. А чего так низко подняли? Чуть-чуть любите, что ли? Надо смелее. Но дело в общем. Вы знаете, когда мы все подняли руку, у меня вспоминается один проповедник великий, Муди. Он однажды спросил: поднимите руку, кто любит Господа. Очень сильно любит. И он был удивлен, что 2000 человек были в зале, и все высоко подняли руку. Он был удивлен. И говорит: подержите, подержите вот так руку, не отпускайте, а я совершу молитву. Господи, пошли архангела, который бы отсек каждого руку, кто лицемерно поднял ее. Ну, конечно, многие отпустили сразу руку. Но дело не в этом. Я надеюсь, что рука поднятая, она со всей ответственностью поднималась. И вопрос этот серьезен. Скажите, весь мир, как можно поделить весь мир? Ну, кто-то скажет, на верующих и неверующих. Ну, весь мир можно так, наверное, поделить. А давайте немножко тогда иначе, как Бог делит. Наверное, давайте поделим вот так. На возрожденных и невозрожденных. Вы хоть понимаете, о чем я говорю? На возрожденных и невозрожденных. Очень многие, которые верят в Бога, что Он есть, и поют, но они невозрожденные. Вы хоть понимаете, что такое возрожденный? По лицам вижу, что понимаете все. И предмет разговора понятен. А я прочитаю вам место Священного Писания, где Иисус Христос впервые высказывает, ну, эту мысль. Впервые. Вы уже поняли, что речь идет о Святом Евангелии от Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он в другой раз войдет в утробу матери своей и родится?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: „Должно вам родиться свыше“. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа“. Вот и все. Я сегодня читать больше ничего и не буду. Этого совершенно достаточно, и можно было бы уже и ставить точку и предложить что-нибудь спеть. Но, наверное, рано. Давайте хоть чуть-чуть порассуждаем о прочитанном тексте. Давайте немножко порассуждаем. Но прежде всего, Никодим приходит ночью. Он, видно, увлеченный Иисусом Христом, знает, что ты великий учитель. Таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бог. Ну и, казалось бы, поддержать его только лишь стоит. И сказать: «Блажен ты, Никодим, хоть ночью, но пришел ко мне. Как хорошо, что ты выбрал время». А Христос как бы меняет совершенно тему, как бы не замечает того, что сказал Никодим. Говорит: «Должно родиться свыше». Рождение свыше как? Ну как, тебе непонятно как. Рожденный от плоти есть плоть. Рожденный от духа есть дух. Словом, Никодиму было непонятно. Но я скажу вам, при чем здесь Никодим? Никодиму первому было непонятно. Первому. А после него проходит тысячелетие. И многие не обращают на этот вопрос внимания особо. Скажите, братья и сестры, рождение свыше, оно как-то знаменуется? Есть какой-то знак? Вот этот рожденный свыше, а этот нерожденный свыше. Можно так? Вот, я знаю, что у тебя есть опыт. Он тот юноша и вот эта девица. Какая из них возрожденная, какая нет?
Это Бог один знает.
Ага, ты не знаешь, садись. А кто же знает? Ну, девочка, как тебя звать? Встань. А? Аннушка. Так, ну ты не стесняйся, смело вперед. А, ты рожденная свыше? А? Да, сядь. Ага. О, как раз и ты идешь. Иди сюда. Как тебя звать? Валентин, сколько тебе лет?
15.
Ты знаешь, что такое рождение свыше? Знаешь. А ты рожден свыше? Нет. Проходи. Чу. Братья и сестры, вопрос поднятый, он серьезный, правда? И нормальный вопрос. Вот. Позвольте, прежде чем кое-что еще спросить, позвольте мне немножко порассуждать с вами. Хотелось бы спросить, сколько раз Иисус Христос воскрешал из мертвых? Я думаю, много раз, но вот записано в Евангелии всего несколько раз. Пожалуйста, что записано в Евангелии, кого Христос воскрешал? Лазаря, дочь Иаира и, значит, дочь Иаира, сына вдовы из города Наина и Лазаря, да? Три. Думаю, больше, но только три. Больше. Вот так Святое Писание умалчивает. Давайте теперь посмотрим на эти три случая. Лазарь, сын вдовы и дочь Иаира. Ну, дочь Иаира только что умерла. Сын вдовы, он уже сутки как умер, его хоронят. Лазарь от него уже смердит. Он 4 дня в гробе. Я бы сказал, все мертвецы можно поделить на 3 категории. Вот первая, вторая и третья. Повторяю. Печать смерти на Лазаре уже совершенно очевидна. Привалили камень. Нет, нет, нет. Не надо отваливать. Отвалите камень. Не надо. От него уже запах нехороший. Не надо открывать. Вторая категория. Печать смерти на сыне уже есть. Остывший труп, осунувшийся, ясно, что мертвец. Но еще не разлагается. А третья категория – это те, которые еще и румянец-то не сошел, еще тепленькая, еще неопытная, думает, что живет, еще жива, еще мама ее может и поцеловать. Ах, доченька моя милая. Тепленькая, только что умерла. Ну, сердце уже не бьется, кровь уже в жилах не проходит. Она умерла. Но она еще не отвратительна. Запах, не то, что запаха нет смерти, а еще и внешних признаков смерти нет. Внутри-то жизни уже нету, понимаете? А внешнего проявления еще нету, что она умерла. Еще можно рядышком быть. Если к Лазарю уже привалили камень, а у девочки еще можно рядышком посидеть и полюбоваться ею. Она еще тепленькая. У нее, наверное, еще румянец не успел сойти со щек. И можно ей любоваться. Да, есть категория таких христиан, категория таких людей, с которыми не хочется и быть рядышком. Я одной сестре говорю, я хочу к вам зайти на днях. Она говорит, нет, брат, не приходи. Почему? Мой сын, говорит, такой, вот сейчас он успокоился, но если придешь, ему немножко-немножко напомнишь о Боге, опять целый месяц будет на взводе, никому жизнь не даст. То есть привалило камень, и лучше не касайся, смердеть будет страшно. Смерть очевидность, и контактировать даже родная мать не хочет тоже с ним. Просто зловоние распространяет, если рядом прикасаешься непосредственно. Есть категории людей, не такие враждебные, нет, нет. Нет, есть категории людей, которые никогда тебя бронить не будут, никогда критиковать даже не будут. Нет, нет, он прямо скажет, вы знаете, я человек неверующий, но общество верующих мне так любезно, я с удовольствием у вас на Пасхе побуду. Хоть раз в год отпраздную вот так среди хороших людей побыть. Мне приятно и на Рождество у вас бывать. Нет, я человек далекий от религии, но присутствие ваше для меня очень так вот положительно влияет. То есть явно мертвец, да? Но не смердит еще. То есть следы смерти очевидны, неверующий человек. Что еще сказать? Еще не отталкивает от себя, но все равно мертвец. А есть общество таких, которые и красивенькие, и улыбаются, и споют, и даже могут помолиться, ну, заученной молитвой, и даже на общение приехать. Но мертвенькие, без жизни. Без внутренней жизни. Так это, по инерции, понимаете, по инерции. И вот даже затрудняешься, вот брат Саша совершенно прав, когда он говорит, не знаю, Бог один знает, жив тот юноша или та девица, или нет. А может быть, жив, а может быть и нет, как та девица, и не поймешь. Все говорят, умерла, а Христос говорит, спит. А все-таки девица умерла или спит? Умерла. А Христос говорит, спит. Умерла или не умерла? И не понять. Ничего не понять, умерла или спит. Спорный вопрос получается, да? По всем признакам, как будто бы умерла. Так кажется. Вы знаете, есть много очень христиан, у которых просто спорный вопрос. Вот мальчик как мальчик сидит здесь. Хорошенький. На вид вижу хорошенький. И глаза добрые. Но я не уверен, что он жив. Внутри. Что переживает, стремится, благоговеет. Что это, что его имя записано в книге жизни, я не уверен. Может быть, он хорошо споет сейчас. Думаю, что золотые стишки знает. Ты в христианской семье растешь, да? Да? Ну, золотые стишки знает. Все. Но это еще не значит, что рожден свыше. Вы понимаете суть? Это еще совсем не значит. Когда Екатерина II, императрица, царица, входила на престол, на Дворцовой площади, это центральная площадь в Ленинграде, собралась масса народу. Очень много народу там было. И она от щедрости своей брала в пригоршни золотые монеты и разбрасывала, в толпу бросала. И ловили, кто что может поймать. А она... Ей было приятно, что мужички и женщины ловят золотые монеты. Она в другую сторону бросала и вот награждала, ну, свой день коронации. Вот так вот проводила время. Повторяю, народу было очень много. Давка была большая. С утра и до вечера стоял там народ, толпился. А к вечеру стали расходиться. И знаете, что произошло? На этой площади осталось 30 человек мертвых лежать. Обнаружили, что они мертвы только вечером, когда все разошлись. Наверное, они умерли раньше, но так как все стояли плотно, им не давали упасть. Вы понимаете? И они стояли. По головам можно сосчитать, сколько народу, но они уже вот так вот были. Ага. А вот все разошлись, и каждый занял свое место. Уже не поддержать. Уже можешь на ногах стоять, иди. Нет, ложись. Вы знаете, когда мы здесь все вместе, и трубачи хороши, и певцы приятны, и хор хороший. Но, миленькие мои, по одному. Вы знаете, всем оркестром в Царстве Божие вы не войдете. В Царстве Небесное вас будет пускать по одному. За компанию можно и петь. За компанию, я не знаю, можно и добрые дела делать. В христианской компании всегда весело и время проводить. И на спевки ходить. И одеваться более-менее поприличнее. А что? Общество не трезвенников. Простите, трезвенников. Хорошие девушки, хорошие юноши. Можно найти все-таки и жениха здесь подходящего, и невесту выбрать. Но главного не иметь, жизни не иметь. Не полюбить Господа, как самое дорогое сокровище в жизни. Вот катастрофа в чем. Ведь вся жизнь не пройдет в хихи-ха-ха. Вот так, в несерьезности. Здесь речь-то идет о том, как бы ты об Иисусе Христе хорошо не говорил, подобно Никодиму, Христос говорит, а рождение свыше ты имеешь. Вот этому дедушке, учителю израильскому, он говорит, а рождение свыше. Это очень серьезный вопрос. Страшно то, что даже иногда бывает так, что в члены церкви проходят, становятся членами церкви и крестят их невозрожденных людей, которые перед крещением выучили все, что касающееся крещения, знают, как отвечать на любой вопрос. Ты невдомек, а откуда знаешь? Ну, скажи, девочка милая, любишь ли ты Господа? Люблю. Ну, помолись, помолилась. Ну, а читаешь Слово Божие? Читаю. Ну, расскажи что-нибудь из Слова Божия. Рассказала, а она с детства знала все это уже. И специально готовилась. А для чего тебе нужно принять крещение? Я хочу исполнить волю Божию. А у самой-то она и не исполняла никогда волю Божию так. Ну, и так, ну, хорошо, братья и сестры, кто против? Никто не против. Ну, хорошо. Хорошая девочка, приходи. Все. Все просто, решаются все проблемы. В одной общине я присутствовал на задней скамеечке, слушал, как испытания проходят. Встал 23-летний юноша и говорит, я желаю принять крещение. Повторяю, ему 23 года. Желаю принять крещение. Пресвитер, прекрасно, прекрасно. Брат Саша, ну расскажи, как ты обратился к Господу, твою биографию, чтобы все знали. У меня папа с мамой верующие, я с детства посещал собрания, и вот сейчас принял решение принять крещение, дать обещание Господу. Ну, читаешь Слово Божие, читаю, молюсь, молюсь. Хорошо. Братья и сестры, кто согласен, кто как? Какие вопросы? Ну, все, ну, принять, конечно, принять. Одна бабушка. Братик, а ты расскажи, как ты повстречался с Иисусом Христом? Вы что спросили? Я спрашиваю тебя, брат, расскажи, как ты повстречался с Иисусом Христом? Ну, я же вам сказал, что я с детства верующий. Ну, это хорошо, что ты верующий. Это очень удачно получилось, что папа, мама верующие. А ты личную встречу с Иисусом Христом имел или нет? Он говорит, Саша говорит, вы меня простите, я вас не понимаю. Ну, бабушка села. Пресвитер. Вопросы есть еще какие? Бабушка говорит, так он на мой вопрос не ответил. Другая говорит, ну что вы прицепились к парню? Парню жениться надо, а вы все встретился или что? И вы знаете, приняли. Свадьбу-то нельзя делать. И все. Просто, правда? Я вам скажу, это не редкость, к сожалению, только лишь там более открытая форма прошла. У других не такая открытая форма. Кому? Я просто хочу сказать, дорогие, я предлагаю проверить самих себя, даже и членам церкви. Имеет ли рождение свыше? Что это такое? Рождение свыше. Хочу сказать, кто не переживал рождение свыше, тому я сегодня объяснить не смогу. Это нужно прочувствовать. Ну, во-первых, человек, рожденный свыше, имя его записано в книгу жизни, это дитя Божье. Я рождение свыше получил в 17 лет, хотя воспитывался в христианской семье. Воспитывался. И вы знаете, совершенно неожиданно я сильно полюбил Библию. Совершенно неожиданно. Я даже вам расскажу. Помню, в 17 лет я пришел с работы. А мама, у меня еще было 3 сестры, мама говорит мне: сыночек, я ужин не успела приготовить. Я сейчас быстренько почищу картошки, почищу, и пожарю. А ты в это время возьми Евангелие и прочитай мне. Я думаю, мама хочет просто меня посадить за Евангелие. Нет, я посещал собрания, но знаете как? Ну, чтобы маму не огорчить, вот так. Возрождения я не имел. Но я никогда не сказал маме, я не хочу там читать или идти на собрание. Этого я никогда не говорил. А я говорю: мамочка, давай я почищу картошку, а ты сядь почитай. А она говорит: нет, сыночек, я люблю, когда ты читаешь. Я думаю, хочет все-таки усадить меня. Но я чувствую, что здесь уже мне не открутиться. Беру Евангелие, говорю: ну, мамочка, ну что тебе читать? Она садится за картошку, начинает чистить и говорит мне не так деловито: ну, сынок, для начала прочитай мне Нагорную проповедь. Я же знаю, что Нагорная проповедь – это 3 главы. 5, 6, 7. А она мне говорит: для начала. Ну, думаю, окончательно попался. Теперь думаю, ну, куда деваться надо? И вы знаете, я открываю 5 главу Евангелия от Матфея и начинаю читать. О блаженствах начинается. Вы свет миру, вы соль земли. Ну и дальше я уж не буду перечислять, что я читал. А потом я так увлекся, что я не заметил, как мама не только лишь почистила, но и уже и пожарила картошку. Уже подала на стол, уже сестры пришли, уже стали кушать. А мне кажется, что они мне мешают. Я ушел на кухню. У нас была одна комната. Я ушел на кухню. И я читал. Они уже легли спать, а я не мог расстаться с Библией. Я тогда первый раз в жизни полюбил Библию. Первый раз в жизни. Нет, я знал золотые стишки наизусть, я много знал, очень много знал, много библейских историй знал, Библию, ну, все книги наизусть по порядку, все знал, но за 17 лет можно все выучить? А вот полюбить Библию, чтоб она для меня родной, чтоб я не мог расстаться с ней, это я в тот день полюбил. Какая добрая мама, что она все-таки меня усадила за Евангелие. Со всяким терпением. Вы что думаете, она не понимала, что мне не хочется? Да все она понимала. Делала вид, что не понимает. Благодарение Богу. Просто она достучалась до моего сердца. Вернее, Христос достучался до моего сердца. Это было мне 17 лет. Я, братья и сестры, никогда не начинаю молодежь воспитывать с того, во что одеваться, какую прическу, хотя это имеет значение, ну, имеет значение. И очень хотелось бы, чтобы одевались и достойно, и прилично, там все. Но считаю, что надо дать свободу девочке и мальчику, и вот в зависимости, во что им желаю, они хотят наряжаться, я буду видеть их внутренность. Их внутреннее содержание, к чему они стремятся. Понимаете, о чем я говорю? Ну, вот скажу. Ну, откуда я узнаю, что внутри у моей соседки? Откуда я? И в то же время, если у нее накрашены брови, я уже многое понимаю. Нет, у тебя не накрашены. Я просто для примера говорю. Да. Понимаете, если человек соответственно ведет себя, уже можно говорить о внутреннем человеке. А так откуда знаешь, да? Непристойность не всегда выходит наружу. Она часто бывает внутри, хотя иногда выходит и наружу. Мы сегодня еще о многом будем говорить, и завтра еще будем говорить. Я только лишь хотел бы просить, не топчите порога Дома Божьего. Плохо, если мы приехали сюда просто провести приятно сегодняшний и завтрашний день, и все. Хотелось бы большего. Вот я говорил за Лазаря, говорил за дочь Иаира. Скажите, кем лучше быть, каким мертвецом, дочери Иаира или Лазарем? Братья и сестры, это нелепый вопрос. Дочь Иаира через 4 дня будет такая же, как Лазарь. А? Ну, если в ней нет жизни, правда? Если в ней нет жизни, то через 4 дня будет то же самое, что с Лазарем. Только сейчас, вот сегодня еще более-менее. Девочка, девица как девица. Но если невозрожденная свыше, юноша, если невозрожденный свыше, каким бы басом он ни пел, как бы ни солировал, на какой бы трубе ни играл, мертвец. Через годик-два увидите, что к нему неудобно будет даже и контактировать с ним. Может быть, юноши приехали сюда не просто поиграть на трубах там или еще что, а просто невесту подобрать себе. Я буду открытым текстом говорить. Нет, я за вас ничего не знаю. Я не о вас речь. Или наоборот, другая сторона. Ну, разные варианты есть. Но каждый имеет свои цели. Я хочу... Какая цель была у Никодима, когда он ночью пришел? Он был в восторге и высказать свое отношение к Иисусу Христу. А Иисус Христос сказал ему самое главное, должно родиться свыше. Не только лишь ум должен понимать, сердцем должен пережить. Вот что самое главное. Деточка, когда ты сказал, что я вот не возрожден свыше, ты идешь по правильному пути, ты знаешь, что тебе надо. Ты понял меня, да? О чем я говорю? Да-да. Я хотел бы... Оно будет несерьезно, конечно, если каждого буду спрашивать, ты возрожден свыше, а ты. Думаю, что пусть Дух Святой пройдется по рядам и задаст этот вопрос. Не думайте, что этот вопрос праздный. Это не праздный вопрос, серьезный. Я знаю одного брата. Он родился свыше через 16 лет после крещения своего. Подходит ко мне и говорит, что мне теперь делать? Я говорю, ты хоть расскажи, как же ты принял крещение? А он в регистрированную общину ходил. Ему было 25 лет, он пришел с армии, ну, пришел на собрание, пресвитер говорит, тебе, Павлик, надо крещение принять, и у нас невеста есть тебе хорошая. Ну, мне приняли, преподали крещение, и на следующей неделе свадьбу сыграли. Вот и все. Но он говорит, что крещение преподавали, а у меня игральные карты были в кармане, где в позе я их всегда там в картишке поиграю, там или еще что. Ну, вот такая, такая жизнь светская была. Перемены не было, внутренней жизни не было. Через 16 лет, только лишь придя, услыхал, что должно родиться свыше, проверив себя, ужаснулся, что он мертвый христианин. Только по названию он называется христианином. А еще чего страшно, что совершенно, совершенно не беспокоил его духовный рост. Совершенно не было роста, мертвецы не растут. И вздрогнул своим сердцем и раскаялся. И мы принимали решение, преподавать ему крещение или нет. Учитывая, что совершенно он нерассудительно принимал крещение, совершенно не рассуждая. Он снял пиджак, снял одежду, а в кармане и сигареты были, и игральные карты, и все прочее. Ну, такая светская жизнь. Ну, нужно жениться. А перед женитьбой крещение надо. Ну, пожалуйста, помочили его. Вот и все. Пришлось ему второй раз преподать крещение. То было не крещение, а просто, просто омовение, действительно так. И ничего больше. Я бы хотел только лишь просить, милые мои, сегодня самое подходящее время проверить свое отношение к Господу. Насколько мы любим Его? Насколько трепещуще сердце по отношению к Господу? Мы еще, я еще не знаком с программой, еще будут, видимо, продолжаться программа. А я хочу помолиться за всех присутствующих здесь, чтобы, во-первых, воздать славу Богу за всех рожденных свыше и помолиться за тех, которые еще не решили своего вопроса с Богом. Вы знаете, я очень не тороплюсь, чтобы выходите сюда, и мы помолимся, и вы будете верующими. Да ничего подобного. Нет. Вы знаете, когда рождаются свыше? Не тогда, когда прикажешь, выходи и молись, а тогда, когда просто без этого ты не можешь, рождаешься свыше. Когда роды не по приказу, пришло время, коснулся Дух Святой, ты не можешь жить в таком состоянии, и припал к ногам Иисуса. А искусственно, иногда мы только лишь мешаем, если искусственно, если без переживаний внутренних. Говорят, что если цыпленок, когда он расталкивает вот шкорлупу и выходит сам, он крепче, а если помогают ему разобьют яичко, чтобы он без усилий, он так вот уродом и будет расти, а может и подохнуть. А не хотелось бы, чтобы среди нас завтрашние уроды были. А для этого нужно каждому проявить усилия, каждому. А для этого нужно, знаете, еще что? Серьезно подумать, серьезно пережить, принять личное решение по отношению моего и твоего хождения пред Богом. Это совершенно необходимо. Пусть Господь благословит. Я желаю помолиться Господу. Прошу встать. Исход. Книга Моисея, раба Божьего, 33 глава. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомство твоему дам ее. И пошлю перед тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферзеев, хивеев и ебусеев. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Это удивительная глава, братья и сестры, удивительная. Господь обещал через клятву на Аврааму, Исааку и Иакову, что ведет потомство в землю обетованную. И вот повел. Из Египта великими чудесами вывел. Но Господь увидел, что народ жестоковыйный, страшный. Я, говорит, если я пойду среди вас, я обязан буду вас истребить. Я не могу идти среди вас. А обещание я должен выполнить, которое я дал Аврааму, Исааку и Иакову. Ну вот что я сделаю. Среди вас я пошлю моего ангела. Он вас ведет в землю обетованную, где течет молоко и мед. И вам там будет хорошо, только меня не будет. И молоко и мед будет, меня не будет. И живите без Бога. Ангел мой ведет. Братья и сестры, устраивает вас такая картина? Хотите хорошую работу, хотите зарплату, хотите вольную жизнь, хотите беспечность, хотите, но получаете, только Бога не будете иметь. Живите, как хотите. Да, я помогу. Да, хотите здоровья, получите здоровье. Хотите безбедную жизнь, пожалуйста, добрую старость, пожалуйста, меня не будете иметь. Нужна ли такая нам жизнь? Безбедную жизнь, пожалуйста, добрую старость, пожалуйста, меня не будете иметь. Нужна ли такая нам жизнь? Народ ужаснулся, услышав такое, и в отчаянии возопили Богу, к Богу. Моисей говорит, Господи, но если ты не пойдешь с нами и нас не выводи, не надо нам никакого ангела, никакого хранителя, никакой земли обетованной, без тебя ничего не надо. Ну ладно, что ж мне делать-то с вами? Ну ладно, снимите с себя украшения ваши, и я посмотрю, что мне делать с вами. И народ снял украшения свои. Да, у этой горы потом Господь еще завет заключил с ними, и помиловал, и повел дальше. Это уже другой вопрос. Вот записочка какая интересненькая. Дорогой брат, у меня возникает вопрос. простите. Нет, нет, нет. Нет, нет. У меня возникает вопрос. Почему нельзя носить украшения? В Библии нигде нет слова «нельзя». В первом послании Тимофею 2:9 говорится о внутреннем украшении, которое более, нежели внешнее, предпочтительно. Это правильно, там так и сказано. А в притче о блудном сыне отцу сам отец одел перстень на руку. Неужели Бог сделал неправду? Я думаю, милые, если очень хотите одеть перстень, носите. Хотите серьги носить, ну носите. Хотите ожерелье, цепочки носить, носите. Это дело ваше. Только никогда не говорите, что Бог нигде не повелевал снимать украшения. Вот, пожалуйста, снимите с себя украшения ваши, и я посмотрю, что мне делать с вами. Когда-нибудь ты будешь, когда будешь много носить украшений, когда-нибудь услышишь и это от Господа. Сними с себя украшения, и я посмотрю, что мне делать с тобою. Что значит украшение? Как понимать украшение? Я за то, чтобы человек был, конечно, красивым. Но вы знаете, человек сам по себе испорчен, ему все хочется что-то не так. Вот ты девочка черненькая, а тебе будет казаться, что если ты будешь рыжий, ты будешь красивее. Ведь красится же в рыженькую девочку. Волоски прямые, и косичка есть. А вот обрежется, и как сток сена будет. И завьется. Да еще всем казаться будет, и, по крайней мере, ей будет казаться, что она самая красивая. Вы понимаете? Изуродуют себя, а потом я самая красивая. Нет, нет, нет. Конечно, это дело вкуса. Делайте, как хотите. Это дело вкуса. Почему-то кажется, что на ногах ногти красные, они красивее, чем нормальные. Ну, когда делают педикюр. Почему-то кажется, что если сделать не так, как вот у других, вот это хорошо. Кто-то говорит, ну, подумаешь, сережки на ушах. Это и издревле как-то так вот и носят, и страшного ничего нету. Ну, скажу, в Библии, конечно, нигде не говорится в Новом Завете, что нельзя носить сережек. Я хочу вам сказать, что бы вы ни одели, в Библии не сказано, можно или нельзя. Ну, хочешь курить, найдешь в Библии, что где нельзя? А? Не найдешь. Если захочешь, еще скажешь, все мне позволительно, тоже написано. И присвоишь себе, что это так мне, потому что тебе так выгодно. А если ты любишь пристращаться к спиртным напиткам, тоже что-нибудь найдешь. Не упивайтесь вином, а я не упиваюсь, я по чуть-чуть. Словом, если хочешь, найдешь себе якобы оправдание. Я был в Германии, я видел юношей, правда, взрослых, пожилых не видал, а юношей видал. Цепочка к правой ноздри и к правому уху. Золотая цепочка. Правда, на членское собрание не приходили, ну, а по улице ходили. И меня спрашивали, а покажите в Библии, что нельзя эту цепочку носить. Кто-то скажет, ну, это уже слишком. Это вам кажется слишком, а моему не кажется. У него еще одна ноздря есть. вы знаете что? Человеку свойственно себя уродовать. Свойственно уродовать себя. Мы хороши тогда, когда наше сердце доброе и хорошее. От избытка сердца говорят уста. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Нигде не сказано, какого размера длина платья должна быть. Нигде не сказано. Некоторые имеют странность, или одну, или другую. Или до пяток, обязательно до пяток. Или там кончается платье, где начинаются ноги. Крайность. Вот крайность. Что это такое? Человек просто, знаете, вот любит как-то подчеркнуто. Я, конечно, к этому смотрю спокойно, хотя знаю, что юноша или девица, они отражают внутренний свой мир своей внешностью. А так, если бы они этим не проявляли себя, как узнаешь, что внутри? У нас в церкви в свое время была одна сестричка. Девочка, я сказал сестричка, 15-летняя девочка. Но что сестры – это те, которые возрожденные свыше, так принято считать-то. Она хорошая скрипачка была, вот это хорошая. Оркестр был, она играла. Хорошо играла, кстати. Голос хороший. Мама с папой ходили там в другую общину, в регистрированную, а она к нам. И вот я подошел к ней в пятницу, простите, в воскресенье утром, а в субботу было молодежное общение, она играла. Но я ее называю по имени и говорю: деточка, нехорошо тебе. Ты там в коротенькой юбочке и на передней скамеечке, а на сцене заборщика нету. Неприлично. Как-то надо подлиннее платьице носить. А она мне: Михаил Иванович, я никак не ожидала, что 15-летние девочки вас смущают. Я смотрю и не могу понять, и не знаю, что сказать. Она на меня смотрит, совершенно удовлетворенная, и ждет ответа, вполне серьезно. Я говорю: деточка, ты, пожалуйста, переоденься. Я отвернулся от нее, я понял, что разговаривать-то не с кем. На вечернее приходит на собрание. Я такого еще ни у кого не видал, буквально до пяток платья. И ходит около меня, чтобы я посмотрел, я делаю вид, что я ее не замечаю, поворачиваюсь то в одну сторону, то в другую, то с одним разговариваю, то с другим. В общем, она понимает. В общем, настоящая игра началась. Она меня по плечу, я поворачиваюсь к ней. Вам нравится? Я говорю: пожалуйста, был август месяц. Я говорю: пожалуйста, только до Рождества хоть поноси. И я понял, что этот человек испорченный до мозга костей. Вот что я понял. Но все время в разъездах. Я сразу же стал вникать, с кем контакты, с кем имеет связи и все прочее. и понял, что она развращенная девчонка. Развращенная, бесстыдная. И тут же пришлось ей сказать, чтобы ты больше на порог молитвенного дома не вступала. Тебе запрещается посещать богослужение. Это пока. Если ты нарушишь тот запрет, тогда придется сказать, кто ты есть. Таковых побивали камнями. По Ветхому Завету. А мы этого делать не будем. Мы просто запретим тебе посещать богослужение. Но она хорошо знала, о чем я говорю. И я не буду подробности все рассказывать. Я просто говорю, что, вы знаете, греховные намерения, развратные чувства иногда так аккуратно все скрывается в человеке. И чтобы выйти наружу, надо немножечко, просто некоторое время, которое его воет. Я скажу вам, милые мои, самое хорошее, тот юноша, та девица, которые богаты скромностью. Очень хорошо, когда девица, у нее есть стыдливость. Стыдливость, она – это прекраснейшее украшение, богатое украшение. Когда есть стыдливость, стеснительность, это хорошо. Ну, конечно, в меру. Я скажу вам, мы никогда не указываем, какой длины платье носить, рукава, насколько длинные или короткие. Мы не делаем из этого закона, но понимаем, что все должно быть прилично. Одежда не должна быть прозрачной, иначе сама одежда теряет смысл, если через платье все видно, что там есть под платьем. Это нехорошо. Еще хочу сказать, есть некоторые особенности и мод. И оно постепенно, знаете, из мира этого переходит. Можно снять просто на кнопочках сверху донизу. Одним движением и снимается платье. Это обычно для определенной цели это и мода придумана. И это понятно. И нехорошо, когда в таких платьях приходит в храм Господень. В таких платьях приходить в храм Господень нельзя. Даже в таких платьях на серьезное представление не приходят. Например, на официальную встречу никогда не выйдет официальный человек в рубашке с коротким рукавом. Пиджачок обязательно, понимаете, чтобы был подтянутость. Это официальные встречи. Это подчеркнутое неуважение друг к другу, если налегке приходят. Не в майке же приходить. И мужчинам, и юношам, и девицам нужно иметь приятный, скромный вид. Я хочу сказать, некоторые говорят, а парфюмерия можно применять или нет? Как вам сказать? Самое главное, милые юноши и девицы, постарайтесь каждый день мыть ноги. А то думаете о парфюмерии, а какой-то непонятный запах там, где вы ночуете. Да. Кто снимете ботинки и в носках идете по ковру, а потом никакой щелочи не отмыть ковры. Носочки надо каждый день стирать, если есть такая возможность. Наблюдайте за собою. И вообще, чтобы не было запаха, ну, мойте подмышками, мойте снизу. Но, да, а вы, духи все перебьют, видишь, вы какие. А ну, помойтесь, а потом смотрите по своему усмотрению. Но обязательно мойтесь. Да. А то слишком о высоких материях мы говорим, забывая самого элементарного. Я хочу сказать вам, что я очень не люблю говорить, какие прически надо носить. Это я не люблю. А, в общем-то, по прическе тоже определяется человек каждый. Почему-то странно, вот юноши как-то отращивают волоса, и наоборот, другие девицы не так сильно ценят этого. Как-то вот дьявол все наоборот, все старается делать. Я немножко увлекся насчет записки, а все-таки украшения можно или нельзя? Украшения можно, нельзя. Ну, в зависимости, что вы считаете украшением. Что вы считаете украшением? Вот об этом и будем исходить. Я думаю, что тот юноша, о котором я сказал, цепочку носит с ноздри до уха, это тоже по его пониманиям украшение. И он меня спрашивал, а где в Евангелии написано, что мне это делать нельзя? Вот покажите, и я делать этого не буду. А вы знаете, в Евангелии такого не найдешь. Я говорю, что если ты не имеешь Бога в сердце, знаешь, как сказано, мы не имеем нужды, чтобы кто учил вас. Дух Святой, Он научит вас. И если Бог тебе не подсказывает, все остальные подсказки напрасны. Что еще сказать ему было? Скажу еще один вопрос. Можно ли служить Богу искусством и творчеством? Песни и стихи – это искусство. Театр также одна из областей искусства. Творчество – это от Бога. Правильно ли я понимаю? Но, братья и сестры, искусство и художество – это тоже искусство. Кстати, пляски – тоже искусство. А? Искусство. Прекращай, мальчик. Это искусство. Хороводы плести непросто. Ну, люди мира всего так понимают. Это тоже из области. Да. Искусство и кино, искусство, театр, конечно, искусство. Художество это искусство. Графика, искусство, скульптура, искусство. Все это искусство. Хочу вам сказать, с большим искусством и идолов выделывали. Кстати, я хочу вам сказать, что у нас в Молдавии тоже детские лагеря есть. У нас большой лагерь на 350 человек. Думаю, что если бы мы этот лагерь занимали в Молдавии, то мы там на одного дяденьку одели бы мешок, и пока мы были бы в лагере, он был бы под, ну, покрыт чем-нибудь. Идол там есть один. Ну, чтобы он не подсматривал на нас. А уйдем, развяжем, смотри, куда хочешь. Вот. Кто-то думает, говорит, ай, какая нам разница, пусть смотрит. А вот подсмотрит, пусть не подглядывает, куда не надо. Ну, это я так думаю. Это вот там. Но я не принципиален в этом вопросе, но скажу вам, братья и сестры, театр, конечно, это светское искусство, безусловно. Вы знаете, долгое время царской России артисты считались последним народом, последними людьми, артисты. Да. Они постоянно должны кого-то играть. Постоянно играть. Я думаю, что мы... Нам не следует увлекаться театральными постановками. Думаю, да. Хорошее стихотворение – это тоже искусство. Хорошее стихотворение. Бывает неудачно сложная стихотворная форма, бывает великолепно, бывает. Хорошее произведение музыкальное – это тоже искусство. Это, конечно. Но что приносит славу Богу, пусть и будет. Но для меня очень тяжело, когда я посмотрел «Жизнь Иисуса» в кино, она очень тягостное впечатление. Иисуса Христа никто не должен играть. Никто. Он Бог. И человек его сыграть – это невероятно. Ни в коем случае нельзя. Я за то, что, чтобы мы вообще никогда в кино не ходили. Я за это. Хотя знаю, что все законы созданы Богом. Но человек его плохо, неправильно использует. Я против телевидения. Против телевидения. И у нас по Молдавии, в Кишиневе, ни один член церкви не имеет права иметь телевизор. Хотя, скажу вам, если кто хочет иметь, всегда найдет лазейки. А у меня дядюшка неверующий. Не могу же я выкинуть его телевизор, а сама не отходишь от него. Приходится встречать разных людей. Привязанность – это грех, как мне кажется. Вот здесь есть одна записка. Автор этой записки просит ее не читать вслух. Но суть такова, что иногда и плохие мысли приходят в молитве. Как с ними бороться? Хотелось бы служить Богу. А столько борьбы, столько усилий, просто теряюсь. Братья и сестры, такое может быть в жизни. Может быть. Очень, очень важно от юности хранить верность Господу. Именно от юности мы закладываем фундамент нашей жизни. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть непристойные картины? Ну, среди всего прочего, ну, как юноши с девушкой обнимаются, прижимаются, там, целуются, там, прочее, все это. А вы заглядывали, и вы не отворачивались, а вы еще подсматривали из-за угла. Ага. И, казалось бы, безобидно. Ну и ладно, посмотрел, и все. Фу, какая гадость, скажете. И пошли вы дальше. И вот если добровольно остановились и посмотрели, и не отвернулись сразу, а посмотрели, ну что, посмотрел и отвернулся. Не с тобой же это происходит. Пройдет полгода, год, два, и к тебе это придет, просто будет отличаться не от вязчивости мыслей, И если ты еще слыхал нехорошие при этом слова, эти слова будут в самый момент твоей молитвы с Господом или при участии святой заповеди будут вот эти страшные слова сверлить твое сердце, твой разум, и будешь содрогаться и говорить: «Кто избавит меня? Ужас-то какой!» Я скажу вам, одна очень приличная, очень хорошая, уважаемая сестра подходит ко мне и говорит: «Что мне делать? Ужас! Ужас-то какой!» Вот такие богохульные слова мне, ну, в самый момент, когда общая молитва на собрании, вот тогда вот эти слова приходят. Ярко, четко слышу я эти слова в мыслях моих, борюсь, в ужасе, плачу и освободиться не могу. Я говорю: «Катенька, само по себе это прийти не может. Не может. Ну, поверьте, я никогда таких, ну, и не слыхала таких слов. Ну, может быть, сама не припоминаешь когда-нибудь, и, может быть, ругалась: сохрани Бог. Нет, никогда. Может быть, слыхала, мне кажется, никогда. Может быть, читала книжки? Нет, не читала. Может быть, кино смотрела? Нет, никогда. Может быть... Ну, словом, нет, нет, нет. Да я говорю: «Катенька, ну не может быть. Давай снова по порядку пройдемся. Вспомни всю свою жизнь. Да быть не может, чтобы ты эти слова ни с того ни с сего пришли. Быть этого не может. И при том, не просто случайно ты услыхала, ты обязательно где-то заинтересовалась этими словами, а дьявол теперь тебя не отпускает. Вот в чем дело. Обязательно найди их». Несколько часов нужно было ей, чтобы помучиться, чтобы вспомнить. И она вспомнила. Она машинисткой была, работала. Ей было 19 лет. Знаете, там 6 машинисток сидело. Работа была такая. И они выполняли каждый свою работу. И она рассказывает, как одно стихотворение Есенина кто-то принес и попросил размножить. Ну и одна перепечатала это стихотворение Есенина на 25 куплетов, а каждый куплет – самые сквернословные, самые гнусные. Оно не подлежит печати, только по рукам только лишь расходится это стихотворение. Они пошептались между собой, пошептались, похихикали, знали, что вслух нельзя. Катя не разрешает такие вещи. В ее присутствии нельзя таких вещей читать. И на обед побежали, оставили свою продукцию на столе. А я, говорит, подошла и все прочитала. Я говорю: «Все 25 куплетов прочитала?» «Да». Это было 2 года назад. И через 2 года только лишь содержание прочитанного стихотворения Есенина стало приходить на ее разум, в ее сердце, в самый неподходящий момент. Говорит: «Мне, говорит, жутко, вот тогда, говорит, когда я протягиваю руку к хлебу, к вину, вот тогда приходит. Меня, говорит, всю потом обливается. Что такое?» Я вам скажу, она исповедовала вину свою. Я хочу подчеркнуть. Я говорю: «Катенька, ну как только по первому куплету ты поняла, что это негодное стихотворение, зачем ты за второй куплет взялась?» «Я, говорит, не знаю. Если б я знал, что они у меня когда-нибудь придут, я бы, конечно, никогда не согласилась. Ну, по неопытности. Вот так вот проглотила, ну, ядовитую приправу, вот, а потом дает себя знать. Я хочу вам сказать: берегитесь, казалось бы, наивно, ничего не значащего, но скверного, потому что оно к вам еще придет. Сохраните себя в чистоте. Да, кто-то скажет: «Ты как не из этого века, наверное, с прошлого». нет, с 18 века. Старомодная какая-то такая, непонятная. А ты скажи, голубушка, я не с 18 века, а с 1 века. Вот когда пришел Иисус Христос и оставил учение, вот я этим и живу. Так что я с 1 века, а не с 18. Кто-то скажет, мы старомодные. Мы настолько старомодные, насколько старомодные учения Иисуса Христа. А? Что еще нам сказать? Нам говорят, нас обвиняют в том, что все в мире меняется, даже конституции меняются, любые законы меняются, а вот у вас упрямство, у вас одно и то же. Сохрани Бог, чтобы Библия изменилась когда-нибудь. Ни одно слово не должно меняться. Сам Бог бодрствует над своей книгой. Пусть конституции меняются, монархии меняются, моды меняются, а Святое Писание никогда. Вот в этом наша и красота, братья и сестры. В этом наша и красота. Итак, кто считает, что нужно... Хотел бы украшение повесить на себя. А вы повесьте, я хотел бы посмотреть, что это такое, что хоть за украшение. Может быть, я и не знаю, что такое украшение. Но скажу вам, вы красивее всяких украшений. Миловидные, приветливый взор кроткого и молчаливого духа. Очень красивый сами по себе. Очень красивый. И вы знаете, серьезный юноша на какую девицу больше обращает внимание? Я имею в виду серьезный. За несерьезную я не говорю. Богобоязненная девица, которая не старается бросаться в глаза, ненавязчивая. Вы знаете, самая лучшая позиция любого юноши, любой девицы не торопиться решать свой вопрос семейный, а предать Богу то, потому что мы, никто не знает, что нам надо, что хорошо и что плохо. Будущее это только лишь сейчас кажется. Она хорошая или он хороший? Бойтесь грубых юношей, очень смелых и недуховных. Если они не любят Господа, и вас не будут любить, это точно. Это точно. А кто полюбил Господа всем сердцем, всей душою, вот это и прекрасная основа для всех будущих взаимоотношений. Раньше Иисус Христос сопровождал свою миссионерскую деятельность чудесами, апостолы тоже. А вот сейчас нет чудес. Можно ли сопровождать наше миссионерское движение, ну, отдельными элементами шоу? Да. Но я вам скажу, шоу никакие чудеса не заменят. Не правы те братья и сестры, которые говорят, что сейчас прекратились чудеса. Конечно, не в той степени, не в той мере, и не так это. Если апостол Павел, мне представляется, что он, ну, уже и Трофима оставил больным, и Тимофей недуг и желудка был, уже не творились чудеса, в смысле, в том плане, что не выздоровел, да? И один сотрудник при смерти находился, и так вот естественная жизнь, естественная и смерть была, и все. Но я хочу сказать вам, братья и сестры, не правы те, кто думает, что и сейчас чудес не бывает. Я свидетель и знаю, что некоторые из присутствующих могут подтвердить, как наша сестричка попросила нас совершить молитву о здоровье. Ну, это было в 77-м году. Простите, в 79-м году. почти уже и не видела страшной боли, ей 18 лет. Мы совершили молитву в течение нескольких дней, она полностью поправилась. И сейчас не просто инвалид, она мать троих детей, совершенно здоровая, и благодарит Бога. Это было 20-летней давности. И мы рассматриваем это как чудеса, но только лишь мы не считаем нужным это пропагандировать. Вот, мол, напиши, что ты там получила, чтобы все знали. Братья и сестры, нам негоже. Вы помните, как Иисусу Христу? Покажи чудеса, а вам никаких чудес не будет. Кроме знамений, имея в виду свою смерть, да? Но скажу вам, братья и сестры, что иногда поддерживают искусственно вот такой вот, ну, подъем духа, даже там, где оно совершенно не нужно человеческими руками поддерживать. Подходит ко мне одна женщина. Она недавно стала ходить к нам на собрание со своим младенцем. Михаил Иванович, совершите молитву над моим ребенком, у него рак печени. Вот история. А этому ребенку всего 4 месяца. У ребенка рак печени. Я говорю, значит, давайте мы с вами завтра встретимся. Нет, только сейчас, только сейчас. А я сам думаю, надо хоть пойти проконсультироваться. Думаю, моя жена врач как раз детский, хоть у нее спроси, что это такое. Я-то не разбираюсь, вы понимаете? В медицине я ничего не разбираюсь. Она, нет, только сейчас. Ну, ладно. Взял у нее ребенка, совершил молитву, разошлись. На следующей неделе она распространяет слухи. Михаил Иванович помолился за моего ребенка, и врачи объявили, что никакого рака, все исчезло. От рака исцелен ребенок мой. Я у своей жены спрашиваю, может быть такое? Она говорит, да не может быть такого. Откуда она знает, что это рак? Ну, увеличенная печень, так это нормальное явление, у ребенка это нормально. Увеличенная, успокоится, все встанет на свое место. И она не могла знать, что это рак. Ага, я ободренный этим словом, подхожу к ней и говорю, что ж вы меня в заблуждение-то вводите? Никакого рака у вас в вашем ребенке-то не было? Почему вы распространяете, что чудо совершено? А она говорит, а что вам, плохо что ли? Авторитет ваш поднимается. Вы можете, вот тебе и шоу. Это, я вам скажу, что это страшно. Нам не нужны такие авторитеты. Это мерзко. Это Бог наш силен не выдумками нашими, а могуществом своим способен изменять человека. Да, он может и исцелять, это одна сторона вопроса, но менять сознание людей, прощать грехи, примирять человека с Богом. Вот суть в чем. А я скажу, это даже страшно, если бы, ну вот скажем, брат Саша имел бы дар исцеления, ну, практиковал бы только лишь вот на исцеление, и у него очередь со всей страны приезжала бы, а? К тебе приезжала бы очередь, ко мне нет, только к тебе. Потому что о грехах, о примирении с Богом – это второстепенный вопрос. Самое главное, чтобы ухо не болело. Или нога не была короче. Вы понимаете, за материальным гонится быстрее. Я хочу сказать, ко мне вот записки приходят. И одна, другая, третья. Я по своей неопытности, наверное, немножко поделился однажды, как мне пришлось быть в тюрьме. Ну и обстоятельства, которые меня постигли, я один раз поделился. Ну, наверное, автор записки слыхал об этом. Ну и просит уточнить, спросить, узнать. Ну, я вынужден просто немножко поделиться с вами. Это было в 70-м году. Меня судили второй раз. Ну, знаете, усталость была очень большая. Лето, жара, держали все время в подвальном помещении, в подвале. Ну и теснота большая. И мне очень захотелось наедине с Господом быть. Очень. Думаю, долго задерживается с судом. Уже 6 месяцев тянется следствие до суда. Уже закончилось следствие, суда все нету и нет. И я написал заявление. Я знал, что единственная возможность уединиться, чтобы меня закрыли в отдельную камеру, изолировали меня полностью. Для этой цели я написал заявление. Я отказываюсь от принятия пищи, прошу меня изолировать. Вот здесь через 3 дня обязаны меня изолировать. Это точно, я это знал. Ну, наблюдали в течение 3 дней, буду кушать или не буду, видеть, что не ем. А что мне, в постель побыть перед судом, это нормально. Это очень хорошо. На 4-й день поместили в камеру, помню, 26-ю. Ну, камера смертников, так эта камера называется. Кого переговорили к расстрелу, обычно в эту камеру. Но я повторяю, что было июль месяц, это страшная жара, особенно в подвале. Как открыли дверь и меня туда, в эту камеру, это вообще жуть, страх и ужас. Я не знаю, попросился бы я, если бы знал, куда меня поместят. Несколько дней назад здесь один заключенный вскрывал себе вены, и потолок, стены забрызганы кровью, и толстый слой крови на полу. Гниение, мухи. Все, никто не убирал ничего. Смрад жуткий. Я стучусь, начальник, а уже 4-й день в посте. Я говорю, дай мне хоть ведро воды, тряпку. Ну, начну уборку делать. Что делать-то? Ну, воду дали. Дали и тряпку. Ну, и стал я.